Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу программу. Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин. Привет, уважаемые друзья.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
здравствуйте. Добрый вечер. Вы живые? Все в порядке?
Живее всех живых.
Я не очень,
живее,
ну ладно.
Всех живых. А у меня, между прочим, к вам вопрос, перед тем, как мы перейдем к первой теме. А вот скажите мне, вот вы сидите на новостной ленте, ну, Нарышкина-то я больше знаю, Овчаренко знаю меньше. Вот вы лично воспринимаете события, ну, вот как, вот как-то эмоционально, или это чисто профессиональное такое, ну, произошло, ну, убили, ну, зарезали, ну, разогнали, или ну, наградили, ну, выиграли, ну, встретились. Встретились, это я говорю, потому что у нас там первая тема будет, естественно, Путин-Трамп, она у нас попадает. Вот, Олег, как ты относишься к этому? У тебя есть какое-то отношение вообще к этим событиям?
Я бы сравнил в этом отношении нашу работу с работой врачей. Вот когда они режут людей, они не должны испытывать эмоции, они должны просто делать свою работу. Мне кажется, что журналист во время своей работы должен также все-таки стараться не выражать своих эмоций, по крайней мере.
Нет, это ты даешь партийно-правительственное задание, как во время Советского Союза компартия давала задание.
Вот я честно скажу.
А получается это или нет? Это разные вещи. У тебя это может получаться, а может не получаться.
Иногда с трудом. Иногда с трудом. Вот если, например, вспоминать трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, ну, здесь очень сложно как-то относиться к этому спокойно, по-профессиональному. Когда гибнут дети, когда происходит такая ужасная трагедия, сложно. Сложно. Но, мне кажется, все равно надо стараться все-таки держать холодную голову. Хотя и все-таки понимать, что какие-то вещи все-таки требуют какой-то эмоциональной оценки. Иногда.
Ну вот, мне кажется, Нарышкин, что вот это новое поколение, типа Овчаренко, ну вот они слабенькие. Заметь, он все округло так говорит. Понимаешь, он такой правильный весь, правильный. Вот челка у него правильная.
Вот, я, кстати, терпеть не могу челку.
Ну да, вот
ему ее навязали.
Говорит правильные слова. Вместо того, чтобы гнусно матюкнуться в эфире, говорит правильные слова. А ты как? Вот как? Ты уже монстр.
Нет, ну смотрите, у меня принцип простой, на самом деле, он, наверное, актуален для всех. Чем, ну, это же известная такая мудрость, чем меньше знаешь, тем крепче спишь.
Поэтому ты не читаешь новостные ленты.
Это замечательно. Нет, послушай, это замечательные слова от сотрудника службы новостей. Меньше знаешь, крепче спишь. Это нечто.
В том-то и проблема. Поскольку на работе я бываю частенько, то, разумеется, новостей знаю много. Чем больше я провожу время на работе, чем больше я погружаюсь в те или иные новости, пытаюсь докопаться до сути, такой мерзкий штамп, тем на самом деле острее все это воспринимаешь. Если ты, например, находишься в отпуске, если ты поехал в горы, где нет интернета, где нет Фейсбука, и ты не становишься свидетелем или участником очередного срача, жизнь прекрасна.
А я вот добавлю, в отпуске очень сложно. Вот мне кажется, отпуск — то самое хорошее время, когда ты думаешь иногда, наконец-то.
Когда ты иногда думаешь,
нет,
и все, остановись.
Наконец-то.
Отпуск — это время,
когда ты нет новостей? Думаешь. Все равно вы заходите на новостные ленты, крутите их и так далее. Потом кто-то обязательно позвонит, кто-то что-то скажет, потом ты перекладываешь.
С ужасом ждешь таких звонков. С ужасом.
Да, вы правы. В общем, тяжела и неказиста жизнь, ну, была советского артиста, это оригинал сотрудника службы информации.
Да.
Да, дорогие друзья, это программа «Ганопольская», и сейчас мы перейдем к первой теме. Я хочу вам напомнить, что смысл этой программы не столько и не только в наших рассуждениях, хотя это замечательно, я очень ценю эту программу, очень ее люблю, потому что в ней можно поспорить и высказать свою точку зрения по поводу главных событий недели. А у нас такой недельный шаг. И это очень важно. А ребята, это тоже важно, они высказывают свое мнение. Потому что обычно они ведь только в информационных программах типа «Особое мнение» или каких-то других, они только задают вопросы. Ну, а самое, конечно, главное, это, безусловно, наше голосование. Собственно, хочу вам сказать, что мы тщательно готовимся перед началом программы, и мы долго крутим вопросы. И часто у нас мы подкалываем друг друга, кто-то предлагает вопрос, другой говорит, не-не-не, это будет 100-0. Там, например, правильно ли дать Навальному 100 лет каторги? Ну, все. Ну, понятно же, что... Ну, обязательно. Вот вы знаете, мне кажется... Слушайте, кстати, еще один вопрос перед тем, как мы начнем. Откуда берутся какие-то странные люди? Ну, вот, например, если мы сейчас устроим голосование, мы не будем устраивать это голосование, потому что оно мне противно. Но вот, типа, нужно ли стрелять в... уличных собак. Нужно ли убивать? Нужно ли, ну, поддерживаете ли вы док-хантеров? Вот мне кажется, что там 92% не поддержат, естественно, осудят док-хантеров, но обязательно найдется какие-то 8%, которые, ну, вы знаете, за самое ужасное. Вот откуда берутся эти люди, которые голосуют за самое ужасное?
Вопреки разуму. Нет, слушайте, вот я просто помню, мы с Лешей Соломиным несколько лет назад в программе «Дорожная карта» рассказывали о док-хантерах, и у нас аргумент прозвучал в эфире. Вот люди, которые поддерживают док-хантеров, не обязательно записывать их сразу в каких-то живодеров, в тех, кто, в принципе, за мучения, за страдания. Ну, просто можем представить себе конкретную историю, кейс, когда у тебя, не знаю, в семье кто-то пострадал от того, что бродячая собака бегала, или стая бродячих собак бегала и напала на, вот, на близкого тебе человека.
Это
поэтому это влияет на твое голосование. Ты понимаешь, что государство само никак не борется с док-хантерами, и поэтому ты, возможно, начинаешь одобрять такие...
Иначе говоря, методы. Это происходит от каких-то событий, произошедших в твоей жизни.
Ну да.
Конечно. А мне кажется, что по приколу. Мне кажется, что людям по приколу. Вот есть такие вот мучители кошек-собак. Вот есть. Ну ладно, хорошо. Дорогие друзья, естественно, мы будем говорить о событиях этой недели. И начинаем, как всегда, с рубрики, которая называется «События».
Это программа «Ганопольская». События недели.
Итак, события недели, произошедшие в начале этой недели в Хельсинки, встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. От этой встречи, как и, наверное, от встречи с Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, много ждали. Ждали, наверное, каких-то прорывов, прорывных решений. Ну, не сказать, наверное, что все, они скажут, что мы теперь друзья навек и что мы будем сотрудничать по всем вопросам, и никто нас не свернет с этого пути. Но все-таки какой-то конкретики, конечно же, хотелось. Была ли эта конкретика, не была, вот мы как раз и хотим у вас спросить. На ваш взгляд, встреча Путина и Трампа в Хельсинки была эффективной? Если, на ваш взгляд, была, 660-06-64. Если не была, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если, на ваш взгляд, встреча Путина и Трампа была эффективной, 660-06-64, если не была, 660-06-65, код Москвы 495. Вот у меня лично осталось, знаете, такое ощущение легкого разочарования. Вот опять же, если сравнивать встречу Трампа и Ким Чен Ына, то все-таки действительно первая встреча действующих лидеров глав государств. И действительно очень по-теплому они отзывались друг о друге, и на фоне вот этого противостояния Америки и Северной Кореи все-таки появилась какая-то надежда на то, что по крайней мере как-то корейский кризис разрешится, не знаю, вообще.
Какой-то странный. Вот ты пытаешься сравнивать США и саммиты, да, встречи США и Россия и США и КНДР. Извините, пожалуйста, КНДР, Северная Корея, вот в геополитическом смысле маленький вонючий клоп. Маленький, вонючий.
Нет, а я,
Россия,
я...
Россия большой, и я не уверен, что клоп. С Россией важнее встречаться, не обязательно получать на выходе какие-то договоренности. То, что США встречается с КНДР, это большая милость со стороны Дональда Трампа. Я готов, товарищ Ким, с тобой пообщаться, готов тебя выслушать, и сам тебе навяжу какие-то условия. Вот эти вот разоружения и прочее, удалите, там, разберите полигоны. Какие условия выдвинул Ким Трампу? Никаких. Или, по крайней мере, мы о них не знаем. Здесь вот во встрече Путина и Трампа гораздо важнее, что в принципе встретились.
Нет, я с тобой абсолютно согласен. Действительно.
Все остальное мишура. Что делают, как обсуждают Трампа? Мы, кстати, в дорожной карте будем сегодня в программе через час говорить об этом, о реакции на саммит и об отношении к Трампе. Как полощет Трампа? Переобувается ли он там несколько раз в неделю или не несколько раз? Это не важно. Что говорит Путин? Влиял он на выборы, не влиял? Вот мы суть все равно не знаем. Суть она была вот в этих двух часах за закрытыми дверьми. А то, что встретились, это лучше, чем не встретились.
Я согласен, но вот эмоционально. Вот я сейчас говорю, да, я согласен. Я говорю скорее эмоционально. Ты можешь сказать хоть одно прорывное решение? Его, к сожалению,
не должно. Прорывные решения они приняли сами для себя по-пацански, не впутывая тебя в эти дела. Зачем тебе, Олег Овчаренко, знать, о чем они договариваются? Тебе какая разница? Ты сидишь в Москве,
ты потребитель
политики Владимира Путина. Ты даже не можешь повлиять на эту политику. Все, расслабься.
Это другое дело.
Взрослые дяди решат все без тебя. Осадочек у него остался.
А что вы думаете, Матвей Юрьевич? Какой интересный разговор. Нет, я думаю, что... То есть, встретились и встретились. Но вы знаете, что все уже оттоптались на этой теме. Вот есть такое у журналистов выражение. Оттоптались. И здесь не откроешь ничего нового. Особенно интересно читать американцев, которые пытаются понять, а что за человек ими руководит. Потому что кто руководит нами... Понятно. Дело в том, что Владимир Путин – это такой последовательный человек, как в своих позитивных каких-то чертах, так и отрицательных. Поэтому здесь вряд ли какие-то изменения могут быть, пока он на этом посту, а поскольку на этом посту он будет вечно, то вот вечна и неизменна политика Российской Федерации, в чем мы, кстати, с вами убеждаемся, не по внешней политике, а по внутренней. Вот. Вы знаете, кстати, это очень интересно, и надо многим об этом задуматься. Вот вы знаете, что после избрания, например, господин Кудрин, который назначен на довольно интересный пост, ничего не значащий, но он надувает щеки и говорит, что быть руководителем счетной палаты – это так замечательно, и это способствует реформам. Вот посмотрите, про реформы-то все уже давно забыли. Кто-то там из политиков сравнивал Россию, что она готовится к прыжку, Лев готовится к прыжку. Лев уже застыл, закаменел. Вот вы видите, сколько времени прошло, а ничего, собственно,
в нашей экономике...
Старый больной. Кстати, видите, я немножко перешел на другую тему, но я бы обратил на это внимание. Просто за чемпионатом мира по футболу и за вот этими судьбоносными открытием Крымского моста и вот этими судьбоносными, оказавшимися достаточно импотентными встречами Трампа-Путина, главное пропадает. Мы видим, что... вернее, мы не обращаем внимания на самое главное, потому что американская экономика тигрит или львиными прыжками рвется вперед.
Благодаря 7 миллионов работ Трампа.
Значит, нет, просто дело в том, что, мудрый, не мудрый, там сложно, долго это объяснять, я могу объяснять это, но это займет полпередачи. Короче говоря, те шаги, которые сделал Дональд Трамп, вот этот человек, которого называют идиотом, теперь Google, если набрать слово «идиот» и нажать на кнопку «картинки», появляется Дональд Трамп, почитайте в интернете историю, почему это происходит. 7 миллионов новых рабочих мест, это не хухры-мухры. А что происходит в Российской Федерации? Да ничего.
У нас пенсионная,
вот ровным
пенсионная
счетом...
Пенсионная реформа идет.
Мы понимаем, пенсионная
это
реформа...
Это разговор о том, что Кудрин и реформа в России какие-то вещи несовместимые.
Да, вот каждый день, это, кстати, привет Кудрину, каждый день средства массовой информации Российской Федерации, не злобного Запада, а Российской Федерации, публикуют о новых растратах. Вот, например, сейчас появились удивительные сведения о сыне выдающегося певца Иосифа Кобзона, значит, там был банк, он, оказывается, руководил банком или там имел отношение к банку, денег в банке нет, все повывозили и так далее. Это все привет Кудрину. Я не знаю, имеет ли счетная палата к этому отношение, но, во всяком случае, жду я от Кудрина. Вот Кудрин мне в данном случае интереснее Путина. Человек, который такой конформист, который уничтожил себя этим последним шагом. Он встроился в эту систему, и теперь он никто. Он думает, что он руководитель важной российской структуры, а теперь никто. Так вот, знаете как? Не надо
подсчитывать, что произошло на этой встрече, на ее закрытой части, на открытой. Истинное намерение любого человека определяют его поступки. Трамп не мог на этой закрытой встрече договориться о чем-то таком, с чем не будет согласен Конгресс и Сенат. Если у нас Валентина Ивановна Матвиенко и кто там у нас руководит Государственной Думой Российской Федерации, если они, не глядя в полу, не приходя в сознание, подмахнут что угодно, как они сейчас подмахивают пенсионную реформу, то в Америке это не произойдет. Поэтому спи спокойно, Овчаренко, и не думай, что без тебя что-то решается. Это тот случай, когда и без тебя ничего не решилось. А встречаться, Нарышкин прав, встречаться надо. Встречаться надо.
С этим никто не спорит, конечно.
Да, поэтому это большой успех. Да, и большой успех. Ну да, будем считать большой успех. Я думаю, что я бы назвал эту встречу не большим успехом, а холодным душем для Трампа. Он, наверное, вот если говорить о его ошибке, которую подчеркивают абсолютно все, это, кстати, я тоже и тоже, это не моя мысль. Он как-то думал, что, что у него в запасе два языка. Ну, есть третий еще матерный, но если без него, то у него есть две системы разговора. Первый с единомышленниками, это европейское сообщество, Меркель, Макрон и так далее. В них даже можно в Меркель кидать конфетки, то, что он делал. А есть второе, вот такой учитель, Биг Босс, это разговор с Ким Чен Ыном. А тут выяснилось, что он думал с ним поговорить, а с Путиным, а Путин с ним вообще разговаривать не хочет. Путин говорит лозунгами: «Крым наш, это вопрос закрыт» и так далее, «это не обсуждается», «нас там не было» и так далее. Вот Трамп, который, естественно, никогда не признает то, что он облажался, он сейчас приехал в Америку и пусть зализывает раны. Как видим, мы уже зализываем раны, уже зализывает раны. И еще вот это его последнее заявление, оно потрясающее в стиле Ким Чен Ына. Помните, он сказал, что это будет, значит, жуткое, как это переводится с английского, я стану для него ночным кошмаром. Это он для Путина станет ночным кошмаром. В общем, короче говоря, эта встреча, как мне кажется, не произвела никакого впечатления на Россию, потому что Россия привыкла ко всему, а вот Америка задала себе вопросом, кто ей руководит. И сейчас они тщательно это выясняют. Что у нас с голосованием?
15% слушателей говорят, что встреча была эффективной, 85% считают, что, наоборот, толку мало. Но были бы мы в другом формате, мне хотелось бы от слушателей, на самом деле, какие-то сообщения принять и узнать, вот эффективная встреча – это что? Да, это когда выходит Трамп с Путиным, обнимаясь, и у кого-то там бутылка водки, и они пьют из горла, и оба довольны, или когда, не знаю, Трамп бы вывел Путина на поводке, и Путин бы со слезами на глазах сказал: я отдаю Крым, я ухожу из Сирии, и все, и вообще сдаюсь, посадите меня на кол. Что такое эффективная встреча?
А может быть, все проще, может быть, ровно то, что вы сказали до этого, что есть самоценность самой встречи. Вот они встретились, и это уже здорово. Лучше, когда люди разговаривают.
Да, но только 85%
слушателей считают, что этого мало. Мне кажется так. Вот ты, может быть, и правильно в начале этого разговора сопонировал мне. Эффективность, наверное, можно посмотреть через время. Вот пройдет время, пройдет полгода,
время
год.
Лечит.
Да, и мы увидим, эффективная эта встреча была или нет.
Да, будем наблюдать. Понятно. Я хочу порекомендовать, дорогие друзья, вам Юлию Латынину. У нее вчера замечательно в программе «Код доступа» был комментарий на этот счет. Она сравнила Россию с хулиганом, на выпады которой приличные люди не знают, каким образом реагировать. Почитайте, у нас на сайте есть. Есть, кстати, в Ютьюбе, и вы можете сейчас тоже зайти на канал «Эхо Москвы» в Ютьюбе и присоединиться к нашей передаче, посмотреть и на Матвея Гонопольского, и на обоих шалопаев, которые здесь в студии. Давайте к следующему событию перейдем.
Это программа «Гонопольская». Герой недели.
Ну, не герой. У нас еще одно событие.
Да, мы бы хотели обязательно, конечно, затронуть публикацию «Новой газеты», которая вышла на днях, о пытках в Ярославской колонии номер один. Как появилось видео с камеры одного из сотрудников СИН, как, собственно, издевались над одним из заключенных, как били его дубинками, раздевали, наливали ему холодную воду куда угодно и потом снова били. И действительно, конечно, абсолютно ужасное видео. При том, что раньше этот самый осужденный, да, над которого пытали, он жаловался на пытки вместе с фигурантом болотного дела Иваном Непомнящим, как раз в прошлом году он говорил о том, что сотрудники колонии пытали его. Но, однако, ни СК не завел дело, ни в СИН не стал это подтверждать, ничего. И вот появилось видео вот это вот. И мне кажется, вот это видео, вряд ли оно, может быть, с одной стороны, открыло кому-то глаза на то, что действительно в тюрьмах наших совершаются пытки. Об этом говорилось много. Но само появление этого видео, мне кажется, вот как раз стало таким, вот мы недавно произносили этот термин «холодным душем». На словах это не чувствуешь. Чувствуешь, когда это происходит на видео. Понимаешь, что на этом месте может быть кто-то из твоих близких, кто-то из твоих родных, друзей. И от этого, конечно, становится страшно, и на самом деле можно было бы всех вот этих сотрудников в СИН, которые издевались и чьи издевательства попали на видео, записать в редиски недели, но, наверное, все-таки лучше будет, если они действительно за свои пытки, за свои вот эти действия понесут какое-то... Нет, почему? Есть закон,
почему?
Есть суд.
Ну почему? А почему нет? Ну почему нет? Ну ты видел этих людей, ты видел, с каким удовольствием они все это делают, ты слышал, как они жалуются, что у них уже руки устали, господи, потому что лупить дубинкой по пяткам, это не каждый может себе позволить такие физические нагрузки. Это довольно такой трудоемкий процесс. Но что ты хочешь пожелать этим людям? Доброго здоровья или объективного справедливого процесса? Пускай вам дадут штраф 100 тысяч рублей в худшем случае, или вас оправдают. Скажут, что это на самом деле дубинка сама просилась долбануть по ступням вот этого Макарова. Зачем? Скажи честно, что ты хочешь? Я не хочу, чтобы эти люди вообще где-то появлялись.
Есть эмоции, не ходили по этой земле. Нет, есть эмоции, есть закон. Эмоционально, конечно, тоже хочется, чтобы они попробовали на себе это. Вот каково это, когда тебя вот так вот на протяжении такого времени пытают. Но мне кажется...
Что ты сказал? Закон есть?
Смешно, да. Нет, все равно остается надежда, остается вера, хотя, с другой стороны, с последними днями все-таки вера это меньше, потому что уже известны вроде даже имена, уже известны возможные фигуранты, и нет ни одного задержания, что интересно. Хотя даже Следственный комитет все-таки наконец возбудил уголовное дело. И члены общественной наблюдательной комиссии некоторые говорили, что знали об этих пытках и ничего не говорили. Вот что самое страшное, вот это вот равнодушие или нежелание как-то об этом говорить. Вот это страшно.
Да, вот вы знаете, тут будет короткий комментарий. Тут, конечно... Все просто так. В Соединенных Штатах Америки, да и в любой другой европейской стране, или, скажем, давайте так, чтобы Владимир Владимирович разозлился, в нормальной стране, в первую очередь все эти люди были бы задержаны. Дальше судья определил бы, можно ли их отпустить под залог. Мгновенно. Просто мгновенно, за один день после этого видео. Дальше вышел бы генеральный прокурор, руководитель ФСИН, которые бы долго-долго объясняли, что они очищаются, что такого не будет больше никогда. Этих преступников ждет страшнейшее наказание. А потом бы был суд со страшнейшим наказанием. Таким, чтобы неповадно было. Адвокаты бы визжали и так далее. Ну, потому что видео, поэтому вот обновленная Россия после президентских выборов. Вот единственное, что можно сказать. Вот тут даже, знаете, просят, как Остап Бендер говорил. Помните, скучно делиться.
Вам на это могут возразить, что эта запись, на самом деле, прошлогодняя. А вот сейчас в новой России с Путиным какой там 4.0,
5.0. Не-не-не, самое интересное, что ты прав. Здесь же можно пойти двумя путями. Первое, не признать это. Нас там нет.
Матвей, время, к сожалению.
Да-да, я знаю. Я просто заканчиваю предложение. Сказать, что нас там нет. Ничего этого нет, это сами придумали, этот человек сам себя высек с помощью мультяшных персонажей. Это один путь. Второй путь – это расследовать. Будет избран первый путь. Я думаю, что вы это поймете. Более того, все виновные станут депутатами Государственной Думы. Мы делаем паузу и после этого вернемся в эфир.
Программа «Ганопольская». Аллея. «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская».
Продолжаем программу. И хотел Нарышкин добавить кое-что к этой теме.
Да, два слова. Интересно, очень в телеграм-каналах, конечно, и не только обсуждалось все это произошедшее в Ярославской колонии, но это, я уверен, это много где происходит, просто мы об этом не слышим. Вот один из комментаторов пишет, что вообще была такая пытка, мера наказания, скорее, древняя, да, у мусульман называлась фалака. Это вот как раз вот то же самое. Били по пыткам, специально дощечки, фиксировали ноги.
По пяткам.
Да, по пяткам, да. И только вот в Син, видимо, они пошли дальше, потому что вот это вот в Османской империи количество ударов было ограничено. 39, потом 75, а в России лупит не менее 10 минут. В общем, в Османской империи жилось как-то полегче. Еще одно соображение на этот счет встретил. Тоже, мне кажется, вполне справедливое. Вот просто задумайтесь, когда в следующий раз будет кто-то рассуждать на тему, как вот в Европе, например, тот же Брейвик сидит, да, у него роскошные апартаменты, он там что-то требует, не знаю, телевизор, интернет ему побыстрее и прочее, да, и говорят же о том, что европейские тюрьмы – это вообще рай. Но вероятность того, что выйдут оттуда рецидивисты, она крайне-крайне невелика. А какие люди у нас выходят из тюрем? После того, как тебя лупят 10 человек, как минимум 10 минут, и потом у тебя кожа слезает с ног, вот кем ты выходишь? Вот ты остался жив, да? Кем ты выходишь из вот этого места лишения свободы? Что потом у тебя в голове будет после всего этого, что ты переживаешь? Вот люди в погонах, которые пользовались своей властью, они тебя, ну, насиловали в некотором смысле, а может быть и в прямом смысле насиловали. Мы знаем, что у нас могут такое делать. Ты потом выходишь, оказываешься в этом мире, ты не приобрел никаких навыков, ты точно не перевоспитался. И вы обратили, я думаю, внимание, что комната, где все это происходило, в которой все это снимали, она называется «Комната для воспитательных бесед», по-моему. Какое перевоспитание? Ты выходишь, я уверен, с желанием мстить, с желанием потом найти какую-то жертву, найти слабого человека и вот эти вот истории воспроизвести из своего недавнего прошлого. Тебя унижали, ты выходишь и сам сейчас будешь унижать всех. Бить точно так же по голове, по рукам, по ногам, насиловать.
Вот я обратил внимание на твой, поверь мне, я говорю сейчас без иронии, очень правильный, очень прочувственный монолог. Он прочувствованный. Понимаешь, ты журналист, ты должен просто рассказать в эфире BBC и холодным голосом рассказать новости, потому что у тебя дома газончик, собачка, кошечка, жена и двое детей. И вы планируете потом поехать на скачки в Аскот. Вот, в принципе, да? А ты так сочувствуешь и так далее. Вот я вас призываю, ребята. Вот Овчаренко, он еще молодой совсем. Не сочувствуйте. Не пропускайте это через себя. Вас Путин использует. Путин ничего не меняет в стране. Он сидит у себя в Кремле. Холодный и такой провизор. И ничего не делает. Я еще раз напоминаю, были президентские выборы, и все говорили, что, да и сам Путин говорил, что все, мы прыгаем вперед, все требуют обновления. Назовите мне хотя бы что-то, хоть что-то, что можно назвать обновлением. Да, обновлением, в принципе, можно назвать то, о чем вы сейчас упомянули, вернее, то, что упоминалось в новостях, что день, проведенный в СИЗО, считается полутора, помогите мне со всякими склонениями, полутора днями.
В СИЗО это два дня, по-моему.
Нет, не два, полтора.
Прошу прощения, полтора дня в тюрьме.
В тюрьме. Вот это единственное. Кстати, это было и в Украине, закон Надежды Савченко, но его отменили. Там было один за два. Так вот, я вам хочу сказать, вот что, вот я понимаю, что это неожиданно другая тема, но это невероятно интересно. Ребята, разве вам не интересно, скажите мне, что в стране после выборов, после обещаний, после выступлений Путина, после выступления всей шушеры, которая его окружает, которые ревели с налитыми кровью глазами, что вот, наконец, сейчас мы прыгаем вперед. Что изменилось в стране? Ничего. И планов даже нет. Нет, а есть ненависть.
Разбег. Идет разбег перед прыжком.
Разбег
длиной в 19 лет.
Разбег длиной в 19 лет до 24 года, а дальше как председатель какого-то там госсовета. И вот сейчас все больше и больше, вот почитайте Твиттер, например, этого политолога к нам ходит...
Соловей.
Вот видишь, как ты угадал. Уже он говорит по поводу того, что хотят менять Конституцию. Уже идет тренировка. Будут потихонечку менять Конституцию под этого одного человека. Хорошо, Крым наш. А что-нибудь еще наш есть? Экономика наш.
Лес наш.
Правоохранительная система наш. Вот это можно сделать наш? Можно сделать чего-нибудь, кроме Крыма, еще наш? Было бы здорово. Идем дальше, да, про героя. Давайте, да. Герой, повтори, Света.
Это программа «Гонопольская». Герой недели.
Итак, на этой неделе была в первом чтении принята пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста. Конечно же, за нее проголосовали депутаты «Единой России», против выступили представители остальных парламентских партий. Но был один человек, который...
Сейчас, прости, что я тебя прерываю. Подождите, не понял. Как это? Только «Единая Россия» поддержала, а все остальные парламентские партии не поддержали?
Проголосовали против.
А каким образом это прошло, что у «Единой России» есть...
конституционное, не просто большинство, а конституционное.
Все, тогда я за страну спокоен. Давайте дальше. Да, прости, что я тебя прервал.
Ничего. А был один депутат, который высказался против. И это... та самая Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма, человек, который в прошлом году упоминался в основном о скандале с фильмом «Матильда» и ее спорная позиция по тому, чтобы запретить этот фильм, не показывать, что он очень плохо говорит о царской семье, ну и так далее. Неожиданно только она из правящей партии оказалась против этой пенсионной реформы. И, наверное, может возникнуть вопрос, даже, а за что мы тогда так вообще плохо высказывались о Поклонской? Почему? Она оказалась единственным человеком, который за народ, как оказалось. Но также в этом отношении, конечно, она оказалась сильнее и Владимира Путина, которого тоже спросили о пенсионной реформе, и который сказал, что этот вопрос чувствительный, что сам он не поддерживает никаких вариантов, но что делать? Надо принимать, время настало. Хотя позднее он сказал, что, в принципе, еще 5-10 лет можно продолжать. Тоже интересно. Мы хотим запустить наше голосование вот
да,
таким вопросом.
В связи с вышеизложенным, представьте, пожалуйста, что в ближайшем, например, в воскресенье, да, состоятся выборы президента, и там две кандидатуры. Владимир Путин и Наталья Поклонская. За кого бы вы проголосовали? Только два варианта. За Владимира Путина в качестве президента России 6600664 или за Наталью Поклонскую 6600665?
Голосование. Процесс пошел.
На гипотетических выборах президента России вы бы проголосовали скорее за Владимира Путина 6600664 6600665.
Боже, ты как-то сказал телефон, и я ничего не понял. Можешь их
назвать? 660-06-64, вот, если вы вот, за вот. Владимира Владимировича Путина, и 660-06-65, если вы за нотарию, отчество не помню, к сожалению, Поклонская.
Владимировна.
Это, я считаю...
Лера, вы, понимаете, просто в эфире схлестнулись молодость и старость.
Нет, молодость и опыт.
А, нет, так опыт у вас. У меня старость, у него просто, да.
Просто, ну, да.
Просто ты... да.
Хорошо. Да-да-да, просто так, да. Ну, хорошо, а вы бы за кого проголосовали, между прочим? А,
некорректный вопрос. Мне вообще кажется, не надо обольщаться в данном случае. Слушайте, себя Поклонская своими одними только заявлениями про учителя, про Николая, про его, про ее симпатии, рассказами про ее симпатии к Николаю, то, как она выходит на бессмертный полк с портретом Николая, то, как она рассказывает про, хотел сказать, кровоточащий бюст, мироточащий чащий бюст, все это указывает на то, ну, об этом говорят, да, что что-то, наверное, там не очень хорошо. И я уверен, голосование вопреки фракционному решению в «Единой России» — это вероятнее всего тоже такое своего рода, я не буду говорить, помутнение, ну, затмение.
Нет, говори корректно, проявление экстравагантности.
А, ну, хорошо, можно так. Нет, а может быть, слушайте, в Москве в эти дни погода душная, жарко, у нас доходит до 30 градусов. Кому-то, не знаю, может быть, поплохело, и человек нажал, ошибся, нажал не ту кнопку, когда голосовал. А потом уже, ну ладно, проголосовал, что же теперь все это отменяется? Ну, проголосовал. Один голос ничего не решает. Это, знаете, это история про... У нас вот есть рубрика вместе с каналом RTVI, называется «Инфошум». Это наглядный пример инфошума. Ничего не произошло. Один депутат из 400... Ну, не из 450, один депутат из партии власти сказал «нет». Нет пенсионной реформе. Первое чтение. Этот же депутат Наталья Поклонская может там через несколько недель или в осенней сессии сказать пенсионной реформе да. Ну и все нормально, не обращайте на это внимания. Чуда никакого не произошло. Наталья Поклонская не является теперь символом оппозиции. Не радуйтесь. Вспомните,
нет,
не,
мне прощайте, кажется,
не прощайте
что...
ей ее бэк.
А мне кажется, что Навальный теперь должен нервно курить в коридоре, потому что Поклонская, по-моему, скоро возглавит
системную
оппозицию. Подсиживает, да, она хочет вот такой вот известности. Хорошо, давайте, у нас еще две темы, чтобы успеть. Что проголосовали там
на голосовании? Наивные слушатели уже поверили в Наталью Поклонскую как президента. 87% за нее. Владимир Путин, 13%.
В первом туре проиграл. А мне просто кажется, что вообще вот вся деятельность Поклонской у нас говорит об одном, что это чуть ли не единственный искренний человек в нашей политике. Человек, которого не сметет ничто. Который не будет сначала говорить, что пенсионная реформа не нужна, а затем тыкать кнопочку и обосновывать ее необходимость. Это человек, который действительно, даже находясь в партии власти, может быть искренним. И это, даже если это инфошум, это здорово, я считаю. Какие бы ее даже высказывания ни были. Приятно смотреть на искренних людей.
Безусловно. Она будет счастлива. А я думаю, что больна не Поклонская. Проблема не у Поклонской. Проблема у страны. В больной стране народ не очень здоров. Следующая тема.
Это программа «Гонопольская». Редиска недели.
Мария Захарова, глава информационного департамента МИДа.
Кто бы мог подумать.
Да, да, за свою активную, между прочим, за активную позицию в плане поддержки в сетях Марии Бутиной, вот этой россиянки, молодой, которая то ли шпионка, то ли иностранный агент. Я, честно говоря, почему, на самом деле, редиска, не понимаю рвения Марии. Тоже не знаю, как по батюшке Захаровой. Потому что, ну, слушайте, много, наверное, где россиян обижают. Банкротятся какие-нибудь туроператоры. Россияне застревают где-то в далеких странах, на курортах. И не так часто МИД выступает по их кейсам. В Таиланде судят, между прочим, героев, может быть, тоже российской оппозиции, Алекса Лесли и Настю Рыбку, по очень сомнительному обвинению. Не припомню комментариев МИД на этот счет. Не помню, не слышал, чтобы дипломатические работники в королевстве Таиланд приходили к ним в тюрьмы и узнавали, как дела.
Ты представляешь вообще у Захаровой вот слова? Мы осуждаем обвинение Насти Рыбки и Алекса Лесли.
Фри Рыбка.
Фри Рыбка. Секс-тренинга не было.
Ну, ты представляешь себе это...
Нет, секс-тренинг не взяли.
Нет, послушайте, мы живем, я сейчас скажу очень мудрую мысль, мы живем в России, и представить можно все, что угодно. Это другой вопрос, это технический вопрос. Но когда тебя начинают громко и вслух убеждать на всю страну, что Мария Бутина ни в чем не виновна, отпустите Марию Бутину, как вы посмели, американцы. Ну, вот как-то начинаешь уже сомневаться, так ли на самом деле невинна Мария Бутина, как это представляет наши чиновники разные и СМИ. Вопрос в связи с этим, голосование еще одно сейчас проведем. Как вам кажется, почему Захарова, ну и МИД в целом так заступается за Бутину? Вообще заботится обо всех россиянах или просто выгораживает шпионку? Если Мария Захарова готова заботиться обо всех россиянах, 660-06-64, нет, Мария Захарова просто выгораживает шпионку, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз голосование. Олег, назови, пожалуйста, номера.
Итак, Захарова заботится обо всех россиянах 660-06-64 или выгораживает шпионку 660-06-65, код Москвы 495.
Вообще, все, что связано с Захаровой, это, конечно, такое комеди-клаб такой, совершенно замечательный. Вот девушка, ну, уже ее показали со всех сторон, я имею в виду не Захарову, а Бутину. Показали ее со всех сторон и с оружием в руках, и что она только-то, знакомая тех, собиралась устроить встречу тех с этими, этих с теми. Ну, и вот мы видим... А может быть, мы ошибаемся? Может быть, давайте дадим Захаровой шанс, а? Может быть, действительно, это забота о любом россиянине, который попал в беду. Ну, бывает же моменты просветления.
Мы перестали верить, что в людях, в чиновниках есть человеческие качества. Давайте посмотрим.
Да, мне тоже кажется, что мы должны Захаровой дать шанс. Потом она это опишет в стихотворении. Вы знаете, она поэтесса, она пишет очень такие стихи в рифму иногда. И такая гражданская позиция.
Григорий Лепс положит на музыку это потом.
Ну, к примеру, да, или Газманов. Угу. И это, мне кажется, да, мне кажется, мы ошибаемся. Хорошо, когда есть такие люди, которые кидаются. Кроме того, можно...
Неравнодушно, сочувствие... Матвей Юрьевич.
Да, сочувствие женщины женщине. Вот это неравнодушие.
Сочувствие женщине, попавшей в беду в США.
Закручено сказано, но абсолютно
справедливо. Да. Да.
Нет, да, а просто вот рыбка, ну, кроме того, понимаете, тут фамилия Бутина почти Путина. Кстати, черт его знает, может быть, она Путина. Поэтому понятно, что в бой идут все, а не только одни старики. А там какая-то рыбка. Ну вот представьте себе, фри-рыбка. Ну вот Нарышкин это придумал. Вот представьте себе.
А еще, слушайте, вопрос даже, как писать там через А или через В, это все сложно. Поэтому, наверное,
нет. Ну да, фри-рыбка, фри-лесли, фри-секс и так далее. Ну как-то очень странно. Глядя на Захарову, я еще это могу понять. И вот глядя на министра иностранных дел Лаврова, я думаю, он не поймет. Просто. Поэтому мне кажется, что все правильно, если он помнит об этом еще. Давайте, что у нас наголосовали?
Целых 7% считают, что Захарова заботится обо всех россиянах, и 93% напротив считают, что Захарова выгораживает шпионку Бутину.
Ну, это сильная цифра «за». Мне кажется, что это почти 10%. 7 – это почти 10. Это как посмотреть.
Или вот, ближе к 5.
Нет, Овчаренко, вы не понимаете, когда надо уменьшать, а когда увеличивать. Мы, патриоты, как-то с Нарышкиным, вот вы видите в сторону уменьшения, а мы видим вперед. Вот туда, ввысь. Вот 7 это почти 10. А 10 это уже 10, это уже статистическая цифра. Поэтому...
С этим уже можно работать, да.
С этим можно работать. Я думаю, с этим будут работать. И она обязательно станет членом Государственной Думы Российской Федерации. У меня в этом нет сомнений. Потому что она человек глубоко патриотичный. И сейчас спасает Путину. В смысле Путину. Да. Ну, хорошо, давайте дальше идем.
Это программа «Гонопольская». Не в фокусе.
Слава Петру Войкову. Именно такие слова написал редактор программы «Время покажет» на Первом канале Тимофей Ермаков под постом журналиста Томаша Мацейчука и был за это уволен с Первого канала. Собственно, об этом стало известно в начале недели. Потом Ермаков действительно признался в том, что... Да, кстати, напомню, что Петр Войков — это один из организаторов расстрела царской семьи. И, собственно, его комментарий Ермакова про то, что слава Петру Войкову, он был посвящен именно столетней годовщине расстрела царской семьи. За это руководство Первого канала попросило его написать заявление об увольнении. Ермаков честно признался, что действительно я сочувствую коммунистическим взглядам, я действительно считаю, что это было необходимо. Потом он сказал, что продолжит сотрудничество с Первым каналом, правда, не указал как. Но главное здесь то, что действительно за воспевание расстрела царской семьи он был уволен с Первого канала, и вообще за то, что он этому событию порадовался. Спросить мы хотим вас вот о чем. А вообще, на ваш взгляд, уважаемые слушатели «Эхо Москвы», можно ли радоваться расстрелу царской семьи? Если вы считаете, что можно, неважно где, в соцсетях, публично, не публично, если можно радоваться, 660-06-64, если радоваться нельзя, 660-06-65.
Пошло.
Можно радоваться расстрелу царской семьи 660-06-64. Нельзя радоваться расстрелу царской семьи 660-06-65. Код Москвы 495.
А вот у меня вопрос. А станция метро Войковская еще существует?
Да, конечно.
Ее даже не переименовали, хотя хотели.
Вот. Вот понимаете, вот это очень такая важная история. Я думаю, что... Многие радиослушатели сейчас не знали о том, что когда говорят станция Войковская, что это, насколько я понимаю... А посмотрите, пожалуйста.
Да, все правильно понимаю.
Она именно
вы недооцениваете, по-моему,
да?
Аудиторию «Эхо Москвы». Не такие глупые люди.
А почему? Почему?
Не, ну, как минимум потому, что эта тема периодически с переименованием возникает. И
нет, я просто о том, что люди не очень знают, что именно этот человек, там, организатор убийства царской семьи, и как-то вот убили царскую семью. Ну, там, естественно, конкретные люди убивали. Потом это все стало известно. После этого у них брали интервью еще тогда, в старые времена. И все известно. И вот есть станция метро Войковская. Вот она просто Войковская. Вот так вот. Вот просто Войковская. И люди так говорят. А молодежь вообще не знает. Для них Войковская. Они думают, что, может быть, это от слова «вой». Может быть, здесь были леса, и там выли волки. Что-то вот такое. Медведи ходили русские с балалайками. А на самом деле Войковская — эта станция посвящена убийце. Вот понимаете, убийца, просто так. А мы говорим, почему в стране ничего не меняется? Чего вот как-то так за... Как-то вот так вот все. А другие могут сказать, так люди же не знают. Люди же не знают,
как может Войковская поменяться от того? Вот мы переименуем станцию Войковская. А что поменяется-то, по факту?
Знаешь, Алеша...
Олег.
Ой, Олеша. Прости, пожалуйста. Да, Олеша. Да как-то, начиная с постнацистской Германии, признано... Ну, вот я уже говорил тебе, я рассказывал. Я жил в Италии, и в Италии очень много сторонников Бенито Муссолини. А вот... Да, сейчас. Много сторонников Бенито Муссолини. Более того, актриса Софи Лорен, она его родственница. Если ты посмотришь на лицо Муссолини и на лицо Софи Лорен, которая еще жива и так же красива, как 100 лет тому назад. Но дело в том, что нету ни одной улицы, и да, он похоронен на кладбище, там написано «Бенито Муссолини», но нет ни одной улицы, ни одного памятника, ни одной площади его имени. Потому что как-то признано, что людям, которые привели страну к катастрофе, ну, не называют. Понимаешь, оказывается, это как-то влияет. Вот как, это мы поговорим в следующих передачах. Что у нас, голосование было, да?
28% считают, что радоваться расстрелу царской семьи можно, и 72% считают, что нельзя.
Такие потенциальные слушатели, которые могут оскорбляться.
Да, естественно. Для поэтому вас, кстати, мы быстренько, пугливо, да, мы быстро и пугливо заканчиваем нашу передачу, как бы чего ни вышло. Овчаренко, Нарышкин, Светлана Ростовцева, звукорежиссер, и отщепенец Ганопольский. До свидания, до следующей встречи.
Всего доброго.
Это была программа «Ганопольская».